Здравствуйте, дорогие друзья.
С вами подкаст «Дожили».
«Дожили» с Максимом Блантом.
И Никитой Щербаковым.
Максим еще вчера в личной беседе произнес эффектные слова. 4 марта – начало мировой торговой войны.
Да, кто-то говорит про Первую мировую, кто-то уже про Вторую мировую. Обе эти войны начинает Дональд Трамп, нынешний американский президент.
Давно обещанные еще в предвыборной своей программе Дональдом Трампом торговые тарифы или пошлины. У Китая уже были эти тарифы в 10%, добавилось еще 10, стало 20, 25% тарифов или пошлин для Канады и Мексики. Все это вступило в силу, несмотря на заморозку, которая была на...
Месяц.
Уже привело к тому, что Китай в своем твиттере сказал, что готов к любого рода войне, раз уж так США на этом настаивают. Джастин Трюдо пообещал и начал, насколько я понимаю, вводить уже...
Напомним, что Джастин Трюдо, на секундочку, премьер-министр Канады.
Нет, ну, мне так нравится Джастин Трюдо, особенно вот той легендарной фотографии из прошлого с красными носочками, что мне кажется, что все его знают.
Да, любовь и морковь улетит, не поймаешь.
Да, совершенно верно.
Я понимаю, не все, может быть, разделяют это чувство.
Да, на что, значит, Трамп уже успел назвать Джастина Трюдо губернатором, видимо, 51-го того самого штата, и пообещал... Тогда еще больше. Он пообещал увеличивать свои пошлины ровно на
ту величину,
которую будет вводить в попытках, значит, сопротивляться Канада.
Да не только Канада, это относится ко всем, кто ответит на американские пошлины.
Мексиканская президентка пока еще не ответила конкретно, но пообещала тоже ответные меры.
Ну, для полноты картины следует добавить, что Дональд Трамп также пригрозил введением 25% импортных пошлин на европейские автомобили и, как он написал в своей соцсети Truth Social, все остальное тоже европейское. Да, то есть фактически крупного торгового партнера США, которые не затронули бы эти замечательные действия, фактически не осталось. Есть надежда, что все-таки с Канадой и Мексикой будет достигнута какая-то договоренность, о чем говорил, в частности, министр торговли США. Но, судя по настрою, в общем, всех в эти игры американского президента играть несколько утомило.
Ну, я напомню, что в прошлый раз, когда была месячная заморозка всего этого, мы это уже обсуждали, была такая картина яркая, что, значит, по формальным таможенным и приграничным проблемам проходился Дональд Трамп, после чего, значит, и Канада отправляла какие-то войска на границу и закупала оружие, и Мексика тоже проявляла какую-то бурную деятельность, как бы делая шаги навстречу Дональду Трампу.
Да-да, мексиканцы даже выдали какого-то наркобарона американцам, но это тоже не помогло, Дональд Трамп пришел. И, кстати, в отношении Китая вот эти все торговые войны, они тоже мотивируются фентанилом. Поставками фентанила в США. Что китайцы делают удивленные глаза и вообще не понимают, при чем здесь фентанил. Я хотел вот что предложить.
Давайте.
Хотел предложить не начинать с середины, попытаться все-таки разобраться,
да,
как все сейчас устроено. Это раз. Чем недоволен Дональд Трамп и его команда. Это два. Что он собирается делать? То есть, ну, что сломать и что построить заново. И, наконец, четвертым пунктом попытаться оценить, какие его могут ждать неприятные сюрпризы.
Или приятные сюрпризы.
Или приятные сюрпризы, да. И для этого я бы воспользовался российским опытом, богатым российским опытом, который был и добровольным принудительным, потому что в значительной степени риторика Трампа, как это ни покажется парадоксальным, очень сильно напоминает мне недавние, ну, относительно недавние разговоры новых, скажем так, идеологов, которые взялись рулить российской экономикой. Это не та либеральная когорта в лице Набиуллиной, в лице Силуанова и так далее, а вот эти все Белоусовы, Орешкины, поклонники Госплана и люди, мечтающие о реиндустриализации, суверенной экономике, импортозамещении и всем прочем. Потому что, собственно, мы видим, как нынешняя американская администрация берет на вооружение те же самые термины импортозамещения, производство внутри страны, опор на собственные силы.
И вообще мы чувствуем очень много знакомого, да.
Да, ну и мы сейчас не будем... Я предлагаю немножко отвлечься от политики и немножко постараться бить себя по рукам, когда дело заходит об оценках. Да, ну потому что, ну что, зачем нам что-то?
В конце концов,
да. Люди сами разберутся, да, что хорошо, а что не очень хорошо. Что полезно, а что не очень. Итак, давайте вот начнем с чего?
Как все устроено? Как все работает?
И что, собственно, происходит? Притчей во языцах стало несколько вещей. Во-первых, это расширяющийся, увеличивающийся торговый дефицит в США. Да? То есть, ну, американские Соединенные Штаты продают товаров гораздо меньше, чем покупают. Если присовокупить туда торговлю услугами, а что за услуги, мы тоже поговорим, и почему именно они, то картина менее впечатляющая, то есть с услугами в 2024 году дефицит составил меньше триллиона долларов, 900 с копейками миллиардов, без услуг, только товары, если брать. Получается 1 триллион 200 миллиардов долларов. То есть вот на 1 триллион 200 миллиардов долларов товаров поступило в Америку больше, чем из нее утекло в другие страны. Как так получается? Ну, ладно, один год, два года. Но я посмотрел статистику по внешней торговле США за довольно длительный период. Вот как вы думаете, в каком году в последний раз Америка торговала в плюс?
50 какой-нибудь?
Ну, нет, все-таки не 50 какой-нибудь, но 1975 год, последний год, когда в США был зафиксирован торговый профицит. После этого по годам стабильно Америка получала товаров больше, чем поставляла на экспорт. И ничего вас в этом не смущает?
Не смущает, потому что я так понимаю, что все было это, возможно, благодаря магии доллара.
Куда? А куда девались эти доллары? Вот в этом главная загвоздка, да? Ну, хорошо, вот вы продаете, сколько прошло лет с 1975 года? Ровно 50, да? Вот полвека вы поставляете в страну все что угодно, там, арабские страны, нефть, Китай, там, что угодно, от ширпотреба до сейчас уже автомобилей и гаджетов, айфонов тех же и так далее, да. Европа тоже свои автомобили, продукцию металлургии и так далее, а в обмен получают доллары. Хорошо, вот...
Максим изображает план-схему на листочке бумаги.
Удивительная вещь, да? И казалось бы, а чего жаловаться-то? Ну, доллар это не та штука, которая ограниченное количество. Это же не золото. В свое время была такая страна Испания. Она сейчас, правда, есть.
Действительно.
Но после того, как Испания обзавелась колониями в Южной Америке, она стала возить галеонами золото. И, в общем, испанцам делать ничего не надо было, да, потому что у них было золото.
Да.
И вот они все, что нужно было, им покупали за это золото. Закончилось это для Испании все чрезвычайно плачевно, потому что другие страны вынуждены были развивать там промышленность, сельское хозяйство, как-то у них все это модернизировалось, улучшалось.
А Испании нет.
А Испании ничего не надо было делать, только вози себе галеонами золото. Ну, потом там начали британские каперы щипать эти галеоны. Но кризис и долгие, на самом деле, годы, если не века, Испания пребывала в таком депрессивном состоянии, и экономика Испании отставала очень сильно, ровно из-за вот этой всей конструкции, да, которые в значительной степени, мне кажется, напоминают. Другое дело, что золото – это ограниченный товар, который нельзя напечатать слишком много, но, казалось бы, да, вот у всех накопилось гигантское количество долларов. Куда они деваются? Эти доллары возвращаются в США в виде инвестиций. И инвестиции из двух видов. Это более рискованные, фондовый рынок, ну, то есть это инвестиции в частный бизнес. Либо менее рискованные в государственные облигации. Да? Вот, соответственно, если вы какой-нибудь крупный суверенный фонд или страховая компания, которая не может очень сильно рисковать, вы кладете большую часть своих денег в государственные казначейские американские облигации, которые славятся тем, что по ним никогда не объявлялся дефолт, и есть надежда, что никогда дефолт по ним объявлен не будет. Ну, по крайней мере, так убеждают всех американцы. Более рискованный, но и гораздо более доходный сегмент – это фондовый рынок. на котором оперируют американские банки, которые предоставляют те самые услуги, которых Америка по сектору услуг примерно на 300 миллиардов долларов в плюсе, да, вот если мы вычтем эту разницу.
Да.
При этом, как выяснилось в 2008 году, вы, будучи иностранным суверенным фондом или инвестором, вы не можете прийти напрямую в Америке построить завод или купить уже работающий. Вы можете купить акции американской компании, и то, если речь не идет о контрольном пакете. Либо вы можете купить государственные казначейские облигации. Фактически американские банки дальше этим, получая, или правительство, получая деньги, в том числе есть еще там денежные фонды и так далее, фонды денежного уровня, огромное количество инструментов финансовых, которые, развитие которых в 21 веке совершил гигантский скачок, который привел в том числе к кризису 2008 года. Дальше американские компании, которые размещают свои акции, получают приток средств и их инвестируют. В том числе за границей. Ну, вот компания Apple, да, вот они придумали iPhone, ну, они посмотрели, успешная штука, получили свои там миллиарды, триллиарды. Ну, на территории Соединенных Штатов айфоны производить не очень выгодно.
Да.
Гораздо дешевле там чипы производить на Тайване, корпуса в Китае. Все это собирать и в лучшем случае на территории Соединенных Штатов красить эти айфоны в серебристый цвет, ну, или в какой там они их красить, и продавать. Собственно, айфон, никто не говорит, что айфон – это китайские товары. Ну, до последнего времени не говорил. Ну, потому что вот тот завод, который построен в Китае, он построен тоже американской компанией, да. Тот завод по производству микрочипов, который построен на Тайване, он тоже построен с американскими технологиями. Ну, американцы что они делают? Они сидят и придумывают.
Да.
Придумывают айфоны, придумывают чипы, новую
архитектуру. А реализовывают их другие
да,
страны.
А дешевле производить, особенно когда дело касается массового производства, гораздо дешевле и выгоднее где-то за пределами. Там, где рабочие силы подешевле, там, где трудовое законодательство другое, ну и так далее. И вот эта модель, о которой мы говорим сейчас, она в какой-то момент получила название постиндустриальной экономики. Ну, когда одни придумывают айфон, другие их производят, а первые берут свою львиную долю за то, что... Отсюда вот это бурное развитие авторского права. Проблемы начинаются, как вот нынче у России, нескольких вещей. Ну, во-первых, при этом всем устройстве у стран, которые таки производят, возникает вопрос, какого черта? Ну, придумали они 20 лет назад этот айфон.
Производим-то мы.
Сколько же можно-то, да, производим-то мы, ну, хорошо, ну, они инвестировали, а мы взяли и забрали. Ну, соответственно, эта вот схема, которую я начертил сейчас, она имеет несколько уязвимостей. Да, во-первых, она строится на той абсолютной уверенности, что доллар – это абсолютно надежная штука, гораздо надежнее, чем любой другой конкурент. Да? Даже если вы не реинвестируете в американскую экономику, а просто держите доллары на банковском счете, даже где-нибудь за пределами США, или под подушкой, или в банке, вы понимаете, что в долгосрочной перспективе доллар – это более надежная защита от инфляции, от любых потрясений, чем любая другая валюта, включая европейскую единую, включая японскую, даже включая швейцарскую, не говоря уже про британскую, что... Это очень ликвидная штука, то есть, ну, вот поскольку львиная доля мировой торговли
пользуется
долларом, да? То вы за доллар всегда что-нибудь купите, то, что вам нужно. Вот, но система работает только до тех пор, пока вы не пытаетесь на эти доллары, пока массово все не пытаются на эти доллары что-нибудь купить. Это примерно как в банке, да, если каждый придет и заберет вклад из банка, да. Ну, банк рухнет, да, вот примерно на этих же. А в 2008 году вдруг выяснилось, что далеко не все инструменты, которые казались бы по определению надежными, таковыми являются. Потому что вот как то, что солнце всходит на востоке и закатывается на западе после там... ночи наступает утро, все считали, что и американский рынок недвижимости, он может только расти.
Да, это мы с вами обсуждали.
Вот, уже, это
да.
Мы с вами обсуждали, выяснилось, что это не так. То есть, вот те вещи, которые казались вчера бесспорными, аксиомами, да, оказались...
Это вообще наша сегодняшняя реальность.
Да,
это ежедневная
основа. Да, но, смотрите, в 2008 году вот та часть, которая наступает после торговли, она начала становиться все более шаткой. Да? Огромное количество стран десятилетиями накапливал вот эти резервы, образующиеся за счет там профицита во внешней торговле. Многие страны специально занижали курс своих национальных валют, чтобы экспорт из этих стран в США был выгоден там, по отношению к доллару. Да, вот Трамп, один из его основных тезисов о том, что нас все обманывают, потому что они вот девальвируют свои валюты, и поэтому американские товары не конкурентоспособны. Поскольку вот эта вся конструкция, она, мягко скажем, для постиндустриальной страны, где значительная часть населения сидит и придумывает какой-нибудь Facebook или Twitter, на который на хлеб ты не намажешь, да, и на который не поешь, она чрезвычайно выгодна. Потому что Facebook и Twitter, они имеют такой приток иностранных денег, в том числе полученных от вот этой вот торговли, да, вот, что могут себе позволить думать о Марсе, а все, что им нужно, считать само собой разумеющимся. Ну, там, пшеница. Что пытается сделать Дональд Трамп? Он пытается сбалансировать внешнюю торговлю. С одной стороны, задача благородная, да, вот мы создадим в Соединенных Штатах Америки новые рабочие места, будем сами производить все, что придумали, будем продавать свои товары другим странам, а они будут у нас их покупать и будут нам платить доллары не просто так, как сейчас, а за наши товары. Ну, вот здесь, мне кажется, есть первая уязвимость, да. Мне кажется, гораздо лучше получать доллары просто так, чем за товары. Ну, вот мне так...
Цинично звучит, но это так.
Может быть, я не прав.
Нет, боюсь, что
не прав. Мне кажется, это первая уязвимость. Поэтому та система, которая сейчас еще работает, мне кажется, она чуть лучше, чем та, к которой хочет прийти Дональд Трамп. Я не знаю, на каком основании он утверждает, что все американцев грабят, поставляя в Америку свои товары в обмен на доллары. То есть здесь, мне кажется, вот логическая лакуна есть, но, тем не менее, система уязвима. Да? Мы это в 2008 году поняли, система уязвима, давайте ее попробуем ребалансировать. Надо просто с открытыми глазами понимать, да, что ценой будет, что если сейчас там американцы получают товары в обмен на доллары, то им придется перейти к модели, когда они будут получать товары в обмен на товары. И этих товаров, которые они будут получать, будет гораздо меньше, потому что сами они производят тоже очень немного пока. Ну, по сравнению с тем, что потребляют. Да? Ведь те товары, которые приходят в США, фактически американцы потребляют по итогам прошлого года триллион долларов больше, чем производят. Если мы ребалансируем эту систему, им придется либо больше работать,
либо меньше потреблять.
Это в значительной степени похоже на то, что рассказывали российским школьникам на уроках импортозамещения, которые, я напомню, в 2022 году начали проводиться в российских школах, там в зависимости от класса, в котором они проводились, все объяснялось более простым или сложным языком, но тем не менее. Да, вот сейчас российская экономика вынуждена оказалась с урезанным импортом, так мы сами начнем сейчас все производить. Сейчас же у нас как все попрет. А покупать люди это будут, создавать спрос, да, будут за счет военных расходов. Вот правительство тратит бюджетные деньги, у людей деньги появляются, они несут их в магазины, производители, видя спрос, начинают немедленно его удовлетворять, экономика растет и цветет бурным цветом.
Технологии развиваются.
Ну, если нам не поставляют айфоны, приходится придумывать свои собственные айфоны, да, если нам не поставляют автомобили, приходится...
И может собственный айфон российская земля рождаться.
С чем столкнулась российская экономика, с чем может столкнуться американская? Если вы помните, мы как-то обсуждали кинофильм, популярный в советское время, под названием «Человек с бульвара Капуцина».
Да, сделай мне монтаж.
Да, вот сделай мне монтаж. Беда заключается в том, что вот эти все стимулы, они начинают работать не сразу. Да, американская экономика получит стимул, американцы по-прежнему будут хотеть купить автомобиль, мексиканцы перестанут поставлять запчасти, придется нанимать новых американцев, чтобы производить эти запчасти на территории Соединенных Штатов.
Детройт, как я уже говорил, воспрянет.
Но проблема заключается в том, и российские власти с этим столкнулись в полный рост. Что, во-первых, для того, чтобы заместить все то, что хочется заместить, придется нанимать столько людей, сколько может не хватить. Для того, чтобы это получилось, ну, нужно как минимум проводить другую миграционную политику, чем та, которая проводится в России, и та, которую проводит новая американская администрация. Ну, грубо говоря, да, если вы хотите производить автомобили или автомобильные запчасти, или то, что производится на территории Мексики, вам лучше всего взять мексиканских рабочих
и перевести их к себе.
Взять те станки, на которые они это все производится, ну, купить, не взять, купить, да, перевести это в Детройт, и тогда у вас все получится. Ну, потому что не надо переобучать персонал, они как работали, ну, да, только платить налоги они будут. Но об этом же речь не идет, да. Проблема, я говорю еще раз, заключается в том, что тарифы вводятся сегодня, и последствия от их введения начинаются сегодня. А новые промышленные предприятия в Соединенных Штатах Америки, которые будут замещать вот это производство, они появятся там не в этом году и даже не в следующем, а в лучшем случае к исходу президентского срока Дональда Трампа. А вот такие вот существуют риски, да, прежде всего для американской экономики. Что касается других, если действительно начнется сокращение мировой торговли. Ну, вот возьмем для примера, я не знаю, не будем брать Канаду, а возьмем там Китай и США, да, вот есть фабрика и есть потребитель. Фабрика останется без заказчиков, избыточные мощности, которые уже сейчас многие считают, что в Китае избыточные производственные мощности, станут совсем уж избыточными, и это продлится достаточно долго, если только не произойдет...
Смена заказчика.
И более того, я хочу сказать, что кто может стать таким заказчиком? По уровню потребления Китай гораздо менее обеспечен, ну, китайское население, чем американское. Вот смотрите, в Китае живет примерно в 3 раза больше людей, чем в США. Гигантский потенциальный рынок. То есть, условно говоря, китайские предприятия могут еще годами, если не десятилетиями, работать на удовлетворение
спроса
китайских рабочих. Да. Ровно то, что произошло с Фордом. Да, вот. В чем гениальность Генри Форда? Она заключается в том, что он много платил рабочим, и они покупали те автомобили.
Собственную.
Которые... Вот он запустил эту модель, которая вполне может запуститься и в Китае. На другой стороне что произойдет? Да, в Америке, которая является потребителем китайских товаров, ну, канадских, или мексиканских, или каких угодно, они будут получать меньше этих товаров. Но потребность у них будет такая же.
Да.
Значит, начнется либо инфляция, либо дефицит, либо и то, и другое. Это, безусловно, стимулирует производство. Но, как мы видим, для того, чтобы это производство налаживать, нужны, во-первых, инвестиции. А если обвалится фондовый рынок, то с этим могут возникнуть проблемы. А во-вторых, банально, время, люди, материальные ресурсы, сырье, которое получают из Канады, тоже не очень много, или из Европы, да, вот они на алюминий сейчас вводят пошлины европейские, там, на сталь и так далее и тому подобное. То есть вот эта попытка взять и сломать систему, поставив на ее место немедленно что-то другое, более прекрасное, она может привести к тому, что период между
тем, как уже сломалось.
Старое уже сломалось, а новое еще не выросло, может оказаться длинным и более длинным, чем достанет терпение у американцев или кого бы то ни было еще. Мне кажется, потому что, по большому счету, со временем, я думаю, и Российская Федерация, особенно если когда-нибудь вдруг отменят санкции, которые мешают технологическому импорту, да, то и Российская Федерация со временем научилась бы когда-нибудь обеспечивать себя сама всем, что необходимо. А чем не научилась бы, постановлением правительства объявила бы это не необходимым. Да? Ну, не нужно вам это, зачем вам это нужно? То же самое относится к американской экономике. Но параллельно вот ломается модель, которая, экономические модели других стран тоже. Да? Может быть, это оно и неплохо. Может быть, а вот для Китая я лично искренне верю, что китайцы прекрасно обойдутся тем, что у них уже есть, да, но сырье они получают не из Америки, комплектующие они получают не из Америки, технологии, но по большому счету китайцы прекрасно доказали, что придумывать они умеют не хуже, и придумщиков у них не намного меньше, чем где бы то ни было еще. Ну и по большому счету я хочу сказать, что в любой стране.
Получается, Дональд Трамп как будто бы решительным, значит, срыванием пластыря делает то, к чему, например, тот же Китай более готов, чем Америка.
Ну, это мы увидим, да, потому что я же сказал, что для того, чтобы Китай реализовал вот тот потенциал, нужны определенные политические решения, нужны определенные экономические реформы и так далее и тому подобное. То же самое касается любой другой страны, которая и без потрясений в любом случае не обойдется нигде, да, ни в Китае, ни в Мексике, ни в Канаде, ни в Европе. Другое дело, что и у европейцев. Вот у европейцев, смотрите, совершенно замечательная получилась история. Если у них резко сократится экспорт в США автомобилей, например, да, они вот эти мощности, которые сейчас задействованы на производстве той продукции, которая поступает в США, могут использовать для наращивания военного производства и для того, чтобы сделать военные заказы, выполнять быстрее военные заказы, которые вроде бы сейчас пойдут в гораздо большей степени. Ну, судя по тому, что происходит в Европе. Для этого, правда, европейцам нужно попытаться хотя бы частично вот ту модель, которая действует в отношении США с инвестициями, с возвратом тех денег, которые они получают, которые они платят за свои, за получаемые товары, вот эту финансовую модель
между собой.
Да, ее имплементировать у себя. Европейская валюта в части финансовой стабильности, ну, то есть есть какие-то определенные параметры, да, отношение госдолгу к ВВП, отношение там бюджетного дефицита к ВВП. Вот в этом отношении европейская экономика, она выглядит гораздо более надежно и устойчиво, чем американская. И единственное, что, скажем так, мешает вырвать вымпел из американских рук, это то, что вот, ну, все привыкли, что Америка самая большая и самая надежная.
Да? Вот надежность главный товар.
Да, но эта надежность, опять же, она действует только до тех пор, пока это выгодно. Во-первых, и во-вторых, пока эта надежность подкрепляется не только оплатой всех долгов, но и политическими действиями, политической стабильностью, надежностью в союзнических отношениях, ну и предсказуемостью. Смотрите, в чем беда российской экономики, в ее непредсказуемости. США вот все эти 50 лет, которые мы смотрели, да, которые в США существовал торговый дефицит, страна была предсказуема. Неважно, кто в власти, республиканцы, демократ, Рейган, Клинтон, Барак Обама или Джордж Буш. Совершенно неважно. Да, вот это более-менее предсказуемо. Ну, вот есть какие-то границы, красные линии. Когда эти границы красных линий не существует, все становится немножко размытым. И солнце начинает сходить на западе.
Не могу удержаться от блица, который я так или иначе в сердце своем хранил. Значит, у китайцев есть шанс на рост благосостояния. У американцев на полную независимость, способность производить все на свете, что у россиян.
С одной стороны, существует миф о том, что в том числе из-за санкций российская финансовая система, российская экономика в минимальной степени сейчас зависит от потрясений на мировых финансовых рынках. Но это иллюзия, это миф. Потому что Россия сейчас целиком и полностью зависит от состояния дел в китайской экономике. Если посмотреть на структуру российского экспорта, то так называемый несырьевой экспорт, на рост которого надеялись российские идеологи и власти, он падает. Сырье занимает все больше и больше и большую долю в российском экспорте. И, соответственно, первая реакция китайской экономики на наращивание торговых барьеров со стороны США, снижение производства. Китайские производители начнут производить меньше. Что это значит? Это значит, что потребность в энергии, потребность в сырье у них снизится. Китай все последние десятилетия, три, если не четыре, являлся основным локомотивом на сырьевом рынке. Что это значит? Это значит обвал сырьевых рынков. Это касается и нефти, это касается и газа, это касается и стали, и цветных металлов, промышленных металлов. Все то, чем, что мы так любим продавать сначала на Запад, теперь на Восток. Не говоря уже там про лес и все, ну, в общем, все, все любое сырье, оно упадет в цене. Тем более, что если американцы начнут отказываться от канадского сырья, ну, вот Канада, она фактически такой сырьевой поставщик сырья в Америку. Если американцы скажут, нет, нам лучше бы больше ваше сырье не нужно, значит, у канадцев появится сырье, которое они с удовольствием продадут кому-нибудь еще. Пускай тем же китайцам. Вот, а поскольку Канада не под санкциями, китайцы еще будут выбирать. Ну, с одной стороны, у России ближе, с другой стороны, у Канады надежнее, ну и так далее.
Справедливо.
Российская валютная выручка может некоторым образом просесть. Но, с другой стороны, есть россияне.
Пускай Китай перевезет к нам свои заводы.
Не-не-не, рабочая сила в России крайне дорогая и дефицитная. Переводить заводы в Россию китайцы на каком основании? Они закрывать будут свои заводы? Зачем в Россию это переводить?
Для разбогатевших тому времени, благодаря новому мировому устройству китайцев.
Ну, вот как...
Делать айфоны.
Вот это я сильно сомневаюсь. Я думаю, что найдутся там всякие Вьетнам, Филиппины, Индонезии. Ну, в крайнем случае Индии, где людей много, платить им надо мало. Искать ради дешевую рабочую силу надо не Москве. Нет, Россия – это рынок сбыта хороший, по некоторым представлениям. Когда-то был хороший. Но он уже сейчас перестает быть хорошим, потому что хороший рынок – это тот, у которого реальные доходы населения растут. И потребности растут, и потребности удовлетворяй и удовлетворяй. А если не получается купить сейчас, бери сейчас, заплатишь завтра, но с процентами. Да? Вот если посмотреть на то, что происходит с российским кредитованием, на то, что происходит с российским уровнем жизни, на то, что происходит с доходами, с реальными располагаемыми доходами населения, Россия ни в коем случае не является ни привлекательным рынком сбыта, ни привлекательным с точки зрения переноса производства для инвестиций местом. Потому что рабочая сила уже дорогая, ее не хватает. Правило «сегодня есть, а завтра нет», да, никакого бизнес-климата, можно сказать, нет. То есть в этом отношении у России, ну, она как была придатком Китая, вот сколько Китаю нужно будет сырья, вот они будут столько обменивать свои готовые продукции на Россию. Но это количество будет уменьшаться. То есть пропорция будет та же, да, вы нам нефть, мы вам гаджеты. Но просто нефти китайцам будет нужно меньше, соответственно, и гаджетов они поставлять тоже будут тоже меньше. Угу. Вот эта вся история, она может привести к совершенно неожиданным вещам, которые тоже никто никогда не думал, что это когда-нибудь возможно. Хотя я не исключу, что, например, китайцы захотят вместо Америки взять и выбрать себе в качестве такого вот партнера Европу. Почему нет? Да? Ну, вот эта модель работала в отношении США, почему бы ей не работать в отношении Европы? Всех устраивает, все замечательно. Или, например, действительно, какая-нибудь Австралия может выстрелить, да, ну и так далее. То есть, вот мир становится совершенно непредсказуемым. То есть, вот эти все структурные перестройки, да, опять же, на примере Советского Союза мы видим, и развала Советского Союза, мы видим, каким потрясением они могут привести. На примере распада Советского Союза, когда вот вся система ломается, да, система хозяйственных связей, система, ну, вообще того, как устроена жизнь, общество, экономика, финансы и все прочее.
В чем тогда эта схема в идеале? Что все резко станут в длительнейшей исторической перспективе, каждая страна станет суперсамостоятельной, все будет производить сама, потреблять сама, никто никому не нужен.
Ну, не совсем так, нет. На самом деле вырисовывается несколько другая конфигурация. Будут такие региональные центры, и будет регионализация, которые подобнут под себя более слабых участников этих объединений. Да? Ну, условно говоря, вот как есть БРИКС. БРИКС, в котором есть Китай, которым непонятно, каким образом сосуществует с Китаем Индия. И я думаю, что рано или поздно БРИКС развалится, да, будет один центр с Индией, а другой центр с Китаем. Uh-huh. Но, тем не менее, вот есть Китай и сателлиты. Вот будет Европа и сателлиты. Будет США и сателлиты. Россия будет сателлитом. Ну, пока вот, пока Россия рассматривается либо как придаток Китая, либо как придаток Америки, да, в качестве самостоятельного игрока, ни российский бизнес, ни российскую экономику, я не говорю про политику, политика там, мы сейчас ее не касаемся, она пока не рассматривается, да, сейчас вопрос, кто будет в российской экономике пастись, ну, в сырьевом секторе российском, Трамп или Си. Вот, соответственно, поэтому я и говорю, что могут появиться другие неожиданные совершенно союзы. Там, или Китай и Австралия, например. Да. Или Япония с Канадой, например. Да. А что мешает? У Японии технологии, у Канады сырье прекрасно. Да. Не будет каждая страна сама за себя. Это, скорее всего, вряд ли. Ну, вот не будет.
Да, понятно, что вряд ли. Натурального хозяйства. Я имею в виду, как мечта, так сказать, нет, мечты, видимо, такая у тех, кто стремится.
И собственно... Вот это регионализация, то, что деглобализация идет после 2008 года, это констатируют не только в России, но и во всем мире, но что придет на смену, вот, скорее всего, такая вот блоковая, мультиблоковая, как это называется, многополярная структура в экономике тоже. Но, как мы помним по опыту пандемии, разрыв существующих технологических цепочек, он всегда является болезненным для всех. И для тех, кто производит, и для тех, кто покупает, и для тех, кто потребляет. Все ждали, что вот Трамп сейчас объявит о тарифах, и страны кинутся девальвировать свои валюты, чтобы поддержать своих экспортеров. Да? Ну, экспортеры будут платить повышенные пошлины, но за счет разницы в курсах будут получать дополнительную прибыль, из которой платить эту пошлину. Нет, так не получается. Доллар проседает, потому что все-таки американцы и участники американского фондового рынка расценили, что вот такие резкие движения, они приведут к замедлению американской экономики, к необходимости повышать ставки, к росту инфляции и так далее. Да? Доллар падает. Мы тут все это время проводим за попыткой разобраться в том, как что устроено, не просто так. В том числе и для того, если вы понимаете, как в экономике что-то работает, значит, вы можете придумать способ на этом заработать.
Да.
Соответственно, если вы строите какой-то прогноз, он всегда будет вероятностным. Вы можете сконцентрироваться на том, что вот там в обозримом будущем до конца нынешнего 25-го года случится мировой кризис. Как зарабатывать на кризис, мы можем рассказать как-нибудь потом, когда у нас будет целая программа. Но, тем не менее, думать в этом направлении, в том, что будет кризис, на этом можно заработать. Или вопрос в том, что вы хотите зарабатывать. Да? Доллары. Это как вот в свое время тоже была целая когорта людей, в том числе в Гайдаровском институте, которые считали, что вот-вот доллар рухнет, вот-вот все, да. Ну, вот эти все разговоры о двойном дефиците, бюджетном и торговом дефиците, о том, что вот там пузырь на рынке американского долга надулся и так далее. Вот-вот доллар рухнет. И в какой-то момент меня позвали, говорят, давай вот сейчас мы заработаем на кризисе. Я говорю, что мы будем зарабатывать? Доллары!
Так он же рухнет.
И вот это поставило людей в тупик. Да, мы можем заработать миллион долларов, но если ты исходишь из того, что этот миллион или миллиард, или триллиард долларов завтра не будет стоить ничего, ну, если ты в это веришь, то зачем они тебе нужны? Поэтому вот когда вы строите там, в том числе свои жизненные стратегии или финансовые стратегии, или стратегии за счет чего жить, стоит попытаться разобраться и хотя бы предполагать, о чем можно ждать вот от этого. Не только для себя лично, но каждый человек является гражданином какой-то страны, жителем какого-то места, города или государства, и является, в принципе, человеком, который живет в мире с глобальной экономикой. Да? И если случается мировой кризис, он случается во всем мире. Да?
Нет, честно говоря, Максим, мне совершенно не осталось никаких сил и энтузиазма по поводу придумывания того, как мне на этом разбогатеть или что-то это. Я уже просто мечтаю о покое.
О простыне белой.
О простыне белой, даже почти уже.
Но на самом деле, смотрите, Никита, на самом деле это тоже очень хорошая вещь, потому что можно смотреть постапокалипсис, сериалы или фильмы, и отпустить себя, перестать бояться будущего и жить сегодняшним днем. Это тоже стратегия,
да.
Которая, ну да, впереди кризис экономический, политический, военный, Армагеддон, зомби-апокалипсис, что угодно, да. Поэтому мы живем сегодня. А что будет завтра, нам, в общем, как бы День покажет.
Спасибо Максиму за прекрасную вот просто формулировку моей жизненной стратегии. Живу сегодняшним днем. Доживаю каждый день, как программа 12 шагов. Еще один день живу. Благодарю Максима Бланта.
И Никиту Щербакова.
Это был подкаст «Дожили». До встречи. Ну, не будем загадывать мы же сегодняшним днем. До встречи.
До встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».